Кротость – это то свойство, та черта характера, которая была свойственна Христу и которая, наверное, менее всего можно было бы представить, что вот именно такой чертой мог бы обладать Сын Божий. Многие люди неправильно представляют себе понятие кротость, смирение, считают это проявление слабости. Один известный богослов как-то сказал: если вам кажется, что кротость – это слабость, попробуйте быть кроткими хотя бы недельку. Кротость – это не слабость, кротость – это сила. Это сила усмирения самого себя. Причем усмирение самого себя не просто так, но по отношению к Богу. Человек бывает в жизни смиряется, но часто человек смиряется перед обстоятельствами. Это не есть кротость. Человек часто смиряется перед силой, перед людьми. Когда он понимает, что это человек сильнее, сильнее характером, сильнее физически, и человек просто вот покоряется, подчиняется этому человеку. Но это не есть кротость. Кротость – это смирение Богу, смирение перед Богом, причем добровольное смирение. Добровольное смирение. Вот это и есть истинная кротость. Не тогда, когда другого варианта нету. Когда как раз есть другой вариант. И есть более простой вариант. Я предлагаю нам вспомнить Моисея. Помните, в Священном Писании Моисей назван кратчайшим из людей. Помните такие слова? Интересно, что эта кротость, когда мы читаем книгу «Исход», когда мы читаем о событиях, которые там происходили, то Моисей не выглядит кротким. Особенно тогда, когда он разгонял, точнее, наказывал тех, кто создал тельца, помните? Когда погибло несколько тысяч человек. И это кроткий человек. Знаете, для меня тоже вот это вот определение, что Моисей кратчайший из людей, для меня это было долгое время такое определение, ну, несколько странным и даже где-то не совсем соответствующей действительности. Ну, в чем кротость Моисея в конечном итоге? Как я сказал, кротость – это подчинение себя Богу. А давайте вспомним, что апостол Павел в послании к евреям говорит о Моисее. Это послание к евреям, 11 глава, с 25 стиха я прочитаю. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше хотел страдать со своим народом, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Интересно. А ведь именно этот момент является проявлением кротости Моисея, когда он послушался Бога, когда он променял тот статус, ту перспективу, те богатства, которым он обладал, фактически он был в какой-то момент одним из лидеров крупного государства, одного из сильнейших государств того времени. И вот он это все променял для того, чтобы последовать за своим народом. А он понимал, что это сулит ему много неприятностей, много слез, а может быть и крови. Он же понимал, что так просто еврейский народ не отпустит. Да и он сам, как властимущий, он это понимал, потому что если бы он находился в стане фараона, он бы, наверное, действовал так же, как действовал фараон, защищая себя. Но он последовал за призывом Божьим. Он оставил это все, оставил те возможности, те перспективы, те богатства, ту власть, ту силу, которую он обладал, земную силу, силу власти, и последовал за Богом. И поэтому он назван кратчайшим человеком, потому что он последовал за Богом. Он последовал воле Божьей, причем сделал он это добровольно. Иногда бывает так, что жизнь ломает людей. И люди невольно становятся смиренными, потому что выхода другого нет. Бог никогда не ломает человека. Бог всегда предоставляет выбор. И даже когда человек проходит через тяжелые обстоятельства, то часто бывает, что сам человек приводит себя вот в такие тяжелые обстоятельства, от которых страдает. Не Бог его туда вводит. Хотя иногда Бог допускает, да. И пример с Иовом – это яркий пример того, как Бог иногда допускает страдания. Но при этом мы видим Иова, мы видим его реакцию. Бог знает сердце Иова, знает силу Иова. И Иов по логике человеческой, он должен поступить так, как в свое время сказала его жена: «Похули и умри». То есть разозлиться, рассориться с Богом. Это был тот путь, который естественен для человека. Но Иов поступил по-другому. Он тогда еще сказал, что ты говоришь, как одна из безумных, да? Неужели добрым будем принимать, а злое нет? Ну и потом, Бог знает каждого человека. Бог знает сердце каждого из нас. Каждого. И в сердцах каждого он видит, в сердце каждого человека, он видит тот потенциал и те возможности, которые есть. Он видит, насколько человек силен или слаб, сколько человек может перенести и сколько человек не сможет перенести. Поэтому Бог часто не допускает в своем наказании или когда Бог как-то допускает искушение так, чтобы не было выше человеческих сил. Так, чтобы человек не мог перенести. Бог этого не допускает. И всегда дает облегчение так, чтобы мы могли перенести. Вопрос, насколько мы готовы принять то, что нам дает Бог. Насколько мы готовы следовать за Богом. Еще один яркий пример кротости. Это Иосиф. Помните? Человек, которого братья продали в рабство. Только вдумайтесь в эти слова. Братья продали в рабство. Причем братья продали в рабство, это было, ну так, своего рода помилование для Иосифа. Потому что вообще идея была убить. Сначала самим убить, потом оставить на растерзание диких зверей. А потом подумали, о чем мы тут будем на себя брать такую ответственность? Зачем мы будем рисковать своей душой, своей судьбой? Да мы можем продать, еще и выгоду получить. И они продают своего брата в рабство. Конечно, кто-то может сказать, ну, брат братом, но там же были... Отец один, а матери-то разные. Как бы там ни было, кровь одна. И эти вот так называемые братья, они продают рабство, они принимают это решение, и даже Иуда, который пытался что-то сделать, ничего не получилось, и он смирился с этим. Он не побежал догонять этот караван, куда был продан его брат, для того, чтобы как-то решить проблему. Да, да, он принял. Принял как, ну, как вызов судьбы, наверное, вот так. И все. И вы знаете, вот эта история, она показательна тем, что действительно в жизни Иосифа Бог его не оставлял. Он его не оставлял ни до рабства, ни после. Хотя были случаи, что он находился на волоске от гибели, и у него тоже были, сначала был фактически слугой высокопоставленных лиц, да, а потом обвинили его и в тюрьму попал. И вот знаете, вот это вот такая, как американские горки, знаете, то в огонь, то в полымя. То есть получается, что постоянно вот менялась ситуация, но он всегда оставался верен Богу. А когда проявилась его кротость? Вы знаете, можно быть терпеливым. Можно быть терпеливым в ожидании мести. Иногда люди бывают затаиваются на многие годы, десятилетия, и в сердце таят вот такую мечту о мести. И эта мечта их подогревает, им дает желание жить, желание развиваться, просто и только для того, чтобы когда будет момент отомстить, чтобы отомстить. И я думаю, что многим людям, которые попали в ситуацию с Иосифом, вот в подобную ситуацию, вот это желание отомстить, оно, наверное, было бы первым и единственным. И вот таким желанием, которое было бы пронесено через всю жизнь. А у Иосифа такого желания не было. И кротость его проявилась именно тогда, когда его братья пришли покупать хлеб. Вот представьте себе ситуацию. Он видит своих братьев, которые находятся сейчас перед ним как просители. Какая шикарная ситуация, чтобы отомстить. Какая прекрасная ситуация для того, чтобы воздать за сделанное. А какая реакция Иосифа? Помните? Он убежал. Он их увидел, он убежал. А куда убежал? К себе. В свои палаты, комнаты. И там заплакал, он убежал для того, чтобы этого не увидели. У него не было мести, желания отомстить. Он продолжал любить своих братьев. У него не было желания вот, воздать злом за зло. У него не было раздражения, не было злости, не было ярости по отношению к этим предателям, которые его убили. Которые, точнее, как убили, готовы были убить. Конечно, он выжил, но для них он был убит. Они не представляли, что он вообще жив. И вот что говорит его отец перед смертью. Иосиф, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеной, огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Здесь идет сравнение человека сильного с воином. И, конечно, здесь не идет речь о войне, но речь идет о духовной брани, которую Иосиф смог пройти и те испытания, которые он смог преодолеть. Благодаря чему? Благодаря кротости, благодаря тому, что он сдерживал, смирял себя. И это смирение, оно стало тем, что является сегодня для нас примером. Тем, что он дождался возвращения своего отца. То есть они встретились с отцом. Он встретился со всей своей семьей. И вместо того, чтобы мстить, он проявил любовь. Любовь и даже нежность по отношению к своим, особенно к своему родному брату, которого он особенно любил. Конечно, к отцу. Он любил. И он это делал тоже добровольно. И на самом деле, вот это вот решение быть, усмирить свою эгоизм, свою ненависть, свое вот это человеческое желание отомстить, было очень таким сильным действием, которое требовало очень больших и духовных, и физических усилий. Не так просто простить тех, кто для тебя сделал зло, кто перевернул твою жизнь, кто тебя обрек, они фактически его обрекли на рабское прозябание. Что такое раб? Раб — это никто. Раба можно убить, раба можно избить, раба можно, с рабом можно что угодно сделать, его можно продать, его можно продать кому угодно. Он ничего не может сделать. Но с Иосифом был Бог. И Иосиф последовал за Богом в том, чтобы правильно себя вести, чтобы вот эта Божья мудрость, она в нем проявлялась. Ну и, конечно, самым ярким примером кротости является Спаситель Иисус Христос. Христос – это тот, от которого менее всего можно было бы ждать кротость. Но интересно, что еще в Ветхом Завете об этом говорится. Еще пророк Захария в 9 главе, в 9 стихе сказал так: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, Иерусалим, се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий и кроткий». Знаете, все понятно, все логично, кроме последнего слова. Праведный, спасающий, да, конечно. И еще можно было сказать великий, божественный, тем более, что это Сын Божий, да, царь, всесильный, всемогущий, да. Можно было бы еще массу эпитетов добавить, но кроткий здесь как-то совсем с человеческой точки зрения не вяжется. Почему? Как? Как это кроткий? Царь кроткий. Где выделить кроткого царя? Царь — это сильный, это гордый, это тот, кто обладает властью и кто этой властью пользуется. Причем пользуется зачастую жестко, иногда жестоко. Это тот человек, который, и за словом в карман не полезет, и не будет особо задумываться над тем, если кто-то нуждается в наказании, наказывать или наказывать. Он действует, он смелый, он зачастую раздражительный, дерзкий, но он же царь, ему же можно. Христос был кротким царем. Казалось бы, не совпадение. Это царь, кстати, который входил в Иерусалим без охраны, без телохранителей, царь, к которому можно было подойти, тронуться кончик одежды его, можно было заговорить с ним. Вот представьте себе царя, который проезжает, и с ним кто-то заговорил, без на то разрешения. Да его могут плетьми забить или просто отвести в сторону, чтобы не мешал. А еще царь въезжает в столицу. Въезжает на чем? Кто является транспортом для царя? Ну, конечно, в то время... Ну, сегодня это какая-нибудь очень дорогая машина. Вот, какой-нибудь бронированный автомобиль. Тогда автомобилей не было, и самым таким подходящим был арабский скакун, лошадь, красивая, большая, которая является признаком богатства и величия. Лошади, такие скакуны стоили очень дорого. Христос, пришедший на землю, он говорил о том, что у него нет имущества, ему даже головы негде положить. То есть он был здесь на земле бессеребренником. И он не обладал такими богатствами, ну, по крайней мере, здесь на земле живя, чтобы приобрести такого скакуна. И апостолы вряд ли могли собрать все свои пожитки и все свои сбережения для того, чтобы его приобрести. Но Христу не нужен был такой скакун. Он предложил и попросил апостолов, чтобы они привели осленка. Причем осленка не просто осленка, а осленка, на которого еще никто не садился. Такого осленка, который никуда бы не пошел без своей мамы. То есть это фактически такой ребенок среди сообщества ослов, который еще никому не был нужен. И когда удивленные люди спросили, зачем отвязывать осла, они сказали, он надобен Господу. Вот этот осленок, он никому не был нужен, кроме Господа. И сказано, что вот после кроткий, да, помните, мы прочитали, а дальше кроткий и продолжение, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. То есть, его вход в Иерусалим, он был, в человеческой точке зрения, даже где-то странным. Но это было специально так показано, так обставлено, чтобы люди увидели контраст. Контраст между тем, какие цари земные, и тем, какой царь небесный. У Бога и у людей, особенно у власть имущих людей, совершенно разные приоритеты, совершенно разные цели. Христос не пришел завоевывать этот мир материально. Ему, помните, некоторое время назад мы с вами обсуждали, как ему дьявол предлагал, вот поклонись мне, я отдам тебе весь этот мир. А мир действительно пока, по крайней мере, принадлежит дьяволу. Да, он принадлежит Богу. Дьявол, можно сказать так, взял в аренду без спроса. Но и на самом деле дьяволу тоже мир не принадлежит, но дьявол взял для того, чтобы уничтожить, для того, чтобы нанести урон. И Бог это в какой-то степени допустил. И тут, представляете, тот, кто взял без спроса, предлагает хозяину, возьми это. Знаете, как вот иногда сейчас бывает, крадут, откручивают номер у машины, да, и предлагают человеку выкупить. Вот, ты мне заплати, я тебе верну. Да, ну, чтобы там документы оформлять, это время. Вот, а тут ты платишь за свой номер машины. Ну, и таких случаев много, когда что-то у человека крадут, а потом это же возвращают за деньги. Вот примерно так пытался поступить дьявол, но Христу это не нужно было. У Христа была совсем другая цель. Он пришел не для того, чтобы стать царем хлеба, не для того, чтобы быть тем, за кем будут идти просто потому, что он хорошо кормит. Знаете, такие люди, они очень переменчивы. Кто-то даст больше, и они пойдут за ним, за тем. Христу не это надо. Христос ожидает от нас добровольного решения, подобного Моисею. Причем зная, что это решение, оно приведет к множеству неприятностей, трудностей, сложностей по жизни, но Христос дает человеку выбор и говорит, что да, все это будет, но этот выбор, он лучше. А дальше выбирай сам. Иногда родители начинают что-то ребенку навязывать. Что-то заставлять делать, и знаете, вот это проходит, ну, пока какой-то детский, подростковый возраст. Ну, по крайней мере, пока ребенок зависим от родителей. А потом, когда эта зависимость теряется, то происходит то, что ребенок начинает действовать по-своему, по своему пониманию и по своему восприятию, так как ему хочется. И очень часто это совсем не совпадает с тем, чему его учили родители. Почему? Да потому, что он поступал только потому, что у него была безвыходная ситуация. Например, бывает так, родители платят за учебу, человек учится. Родители перестали платить или там как-то все, дальше бросил. А сколько было случаев, как в наше время, когда приезжали сюда, в Россию, из других стран миссионеры и говорили, вот, будь пастором, организуй церковь. Мы тебе будем помогать, мы тебя будем поддерживать. Человек обрадовался, создал небольшую общину. Пока его поддерживали, он был пастором, с этой общиной занимался. А как только поддержка прекратилась, где пастор, где община? И все потому, что это было не искреннее решение человека, а это было, ну, скажем так, решение, принятое под воздействием финансов или еще каких-то благ. Но Бог хочет, чтобы ему служили без такого, без материального ожидания. То есть это должно быть искреннее желание. Желание служить Богу, которое не меркантильное, не какое-то материальное, а искреннее желание служить Богу. Когда пришел Христос на эту землю, то Он себя смирил, как филиппийцам апостол Павел пишет, Он смирил себя, быв послушный, даже до смерти крестной. Какой самый тяжелый момент в жизни Христа был? Как вы думаете? В Гефсимании. Тогда, когда ему нужно было принять решение о послушании. Вот именно тогда была проявлена вот эта истинная кротость. Дальше она проявлялась тоже, дальше он молчал, он не раздражался. И это тоже проявление кротости. Но самое главное, самый яркий пример проявления кротости, когда Христос сказал, не моя, а твоя, да будет воля Отцу Небесному. И для нас вот именно такой ответ Богу, искренний и добровольный, это тот ответ, который Бог хочет услышать от нас. Не моя, а твоя, да будет воля. Мы, люди, боремся за справедливость. И очень часто нам кажется, что с нами поступает несправедливо, что мир несправедлив, нам не столько платят, сколько мы хотим, нам не то дают то, что мы хотим, нас пытаются обмануть, нам пытаются что-то дать недолжного качества и так далее, так далее, так далее. Мы постоянно, постоянно, постоянно бываем в состоянии, когда мы злимся, мы недовольны, потому что с нами поступают неправильно. Вот почему он имеет, я не имею. Почему он здоров, я больной. Почему сегодня в моей стране мира, в той стране мира, в моей война, к примеру, и так далее, и так далее. Много можно претензий предъявить, но самая большая несправедливость, вопиющая несправедливость на нашей планете за всю историю была проявлена по отношению к Сыну Божьему. Он смирил себя. А перед кем? Перед народом израильским? Ну, отчасти да. Но не совсем об этом речь идет. Он смирил себя перед Пилатом, перед римскими воинами. Да тоже нет. На самом деле он мог одним словом это все разрушить. Одним словом огонь с неба, и ни от Синедрион ничего не останется, ни от римского легиона ничего не останется. И все будет так, как он хочет. Но он страдал добровольно. Он пошел на это добровольно, на вот эту несправедливость, чтобы показать нам, борящимся постоянно за справедливость, насколько мы сами несправедливы по отношению к Богу. А справедливым будем по отношению к Богу тогда, когда будем выполнять Его волю. Вот пока Христос выполнял волю Божию, и это была справедливость. Хотя даже если бы Христос не выполнил волю Божию, он имел на это полное право, потому что он Сын Божий. Да, это бы огорчило его отца. Да, это было бы провалом плана спасения. Но Христос абсолютно на это имел право. И не только право, но он имел все возможности. Но он этого не сделал. Потому что он себя подчинил, покорил. Покорил себя перед Отцом, перед Небесным Отцом. А в состоянии ли мы покорить себя перед Богом? Свои какие-то желания, планы, стремления поставить ниже, а поставить Бога первым? Или Бог нам нужен как такой запасной аэродром? Когда что-то не получается, вот тогда, вот в тот момент я обращусь к Богу. Недавно мы записывали видеопрограмму, точнее вышла у нас одна видеопрограмма про человека, который является водителем. Ну, он такой водитель-лихач. Вот. Но человек, который постоянно молится Богу. И когда выезжает, и когда вот какие-то сложные ситуации, он обращается к Богу. И вот у него было несколько ситуаций, когда его машина была на грани того, чтобы перевернуться. Она уже стояла на двух колесах. И вот в какой-то момент был либо перевернется, либо не перевернется. Вот. Уже более вероятно, что во всех случаях, что перевернется. И тогда он именно в этот момент всегда молился: «Боже, помоги». Именно в тот момент, когда это было нужно, вот, когда ситуация была критическая, он не пытался в своем мозгу найти какие-то выходы из ситуации как-то. Он просто отдавал ситуацию в руки Божьи. И вот несколько раз у него ситуация менялась в тот момент, когда он молился Богу. И он избегал аварии. Интересно, что он говорит, ну, конечно, можно помолиться тогда, когда уже ты перевернулся, когда ты лежишь вверх ногами на крыше машины, и можно помолиться о том, чтобы скорее скорая помощь приехала, чтобы палата была хорошая, чтобы врачи были хорошими, чтобы вылечили, чтобы те все переломы, которые там будут, чтобы они поскорее зажили. Но правильнее и мудрее помолиться тогда, когда ты находишься в этой ситуации, когда еще не произошло. А мы люди часто молимся постфактум. И тоже вот он говорил о том, что иногда смотрит видеоролики, в которых показаны аварии, вот запись камер наружного наблюдения, ну или камеры в машине, регистратор, точнее, когда вот за доли секунды до аварии, до смертельных аварий. И вот большинство людей, когда происходят смертельные аварии, вот остается несколько секунд до гибели. Что люди начинают? Они либо матерятся, либо всех проклинают. Вот. И после этого происходит то, что происходит. Люди даже в критический момент зачастую не способны вот это чувство самосохранения, оно не срабатывает, чтобы обратиться к тому, от кого реально можно получить помощь. И тоже у нас была еще одна такая интересная история, когда один человек рассказывал, как под ним проломился лед. У него собака попала, провалилась под лед, и он ее спасал и сам провалился. То есть это не то, что он там вот такой неаккуратный и пошел на лед. Нет, он просто понял, что собаку надо вытянуть и как-то пополз по льду, ну как это правильно, нужно. Ну лед проломился, он провалился. 20 минут он барахтался, он пытался спастись, он цеплялся за края льда, этот лед обламывался, ничего не получалось. И уже вот такое состояние отчаяния. И вот когда состояние отчаяния это произошло, он, кстати, пастор. И он рассказывал вот эту ситуацию. Вот. И в этот момент он решил помолиться. Знаете, вот тоже, опять же, сработало человеческое. Он потом анализирует, действительно, вот первое бы помолиться, да? А он все усилия приложил для того, чтобы спастись, молитва, и через 5 минут пришла помощь. Буквально там. Может быть, если бы он раньше помолился, то все было бы хорошо, и помощь пришла бы раньше, и, может быть, не нужно было бы столько минут. Он уже прощался с жизнью, потому что вода ледяная, 20 минут, он в одежде. Вы представляете, что это такое, да? Но вот, кстати, интересный момент, все-таки вот его обращение к Богу, пробыв вот столько под водой, он даже не постудился. Бог действует, но Бог иногда нам дает, знаете, вот нас пытается через такие ситуации научить и показать, что можно было бы и лучше, но хорошо, что хоть сейчас. Христос обращался к Богу сразу и шел по тому плану, который был предначертан ему. Они вместе с Отцом Небесным, мы, наверное, вместе разрабатывали этот план. Я не знаю, как это все происходило, но факт остается фактом. Воля Отца Небесного была в том, чтобы он прошел этот путь. И он его прошел. Он его прошел, причем прошел кроваво, прошел со страшной болью, болезнью. Он был полностью человеком, и он испытывал все страдания, которые испытываем мы люди. И вот в 50 главе книги пророка Исаии сказано: «Я предал хребет мой бьющим, ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний». То есть Христос полностью отдал себя тем, кто, во-первых, является его творением, тот, кто совершенно недостоин, и такое поведение оно не имело никаких оснований. Но Христос отдал себя для того, чтобы это все пройти, и вот этому порочному человечеству дать жизнь. Он показал нам пример кротости. Никто никогда не сможет сказать, что Христос слабый человек. Да, кто-то пытался там говорить, сойди с креста, и мы увидим. А потом шли, бия себя в грудь, понимая, что они наделали. Христос не боролся за себя. И это как-то странно вообще, когда, помните, Понтий Пилат пытался с ним побеседовать. Вот. Христос сказал несколько фраз, но больше молчал. И это очень раздражало Пилата. Это, кстати, раздражало и Ирода, к которому привели Христа. Это раздражало настолько, что Ирод обратно отправил к Пилату. То есть Христа, знаете, вот как пинг-понг отправляли туда-сюда. Никто не хотел брать ответственность на себя. Вот, на самом деле. Римский Синедрион не имел права смертные приговоры выносить. Пилат имел право, но не хотел. Вот, тем более, там жена ему сказала, что я там во сне пострадала за этого человека, не причиняя ему зла, да, помните? Вот, попытался сплавить Ироду. А Ирод, это вообще человек, который, кроме как развлекаться и веселиться, ничего не знал, не умел и, в принципе, как царь был ничтожным. Вот. Да и власти не имел особой. Столько, сколько ему дали, разрешили, просто пользовался привилегиями и все. И ему тоже Христос был неинтересен. Он его хотел с ним как с клоуном пообщаться, чтобы он им фокусы показал, такой чудотворец. Но когда Христос отказался это делать, он ушел от Христа и отправил обратно Христа Пилату. Потом Пилат тоже решил, давайте мы его побьем хорошенько. И, может быть, жалко его станет. И тогда Христа избили. Причем избивали профессионалы. Избивали так, чтобы, с одной стороны, чтобы не умер. Потому что если, допустим, избивающий человек под его ударами умирает тот, кого он избивает, а этого нет в планах у тех, кто проводит, организует эту экзекуцию, то могут наказать, могут избить того, кто избивает. Поэтому избивали так, чтобы было очень больно, было кроваво, но не смертельно. Вот это все допустил Христос добровольно. Не вынужденно, а именно добровольно. Приняв решение. И если Христос добровольно пошел на страдания и на смерть, то как должны поступать мы? Как должны к воле Божьей относиться мы, если к ней относился так Христос? Вот эта кротость, которую проявил Христос, она превышает все наши самые возможные те испытания, которые мы проходим. Христос благодаря своей кротости Христос прошел гораздо больше. И тем самым проявил не слабость, но силу. Отказавшись от искушений дьявола в пустыне, он тоже проявил силу, хотя был очень слаб физически в тот момент. Чисто по-человечески. Но он устоял. Он проявил кротость, потому что, знаете, когда с тобой так нагло разговаривает тот, кто не имеет абсолютно права. Еще люди, понятно, люди это есть люди, но когда вот дьявол разговаривает, который фактически самого Бога предал и является отцом зла и лжи всей, да, когда он развязно общается, при этом сохранить эмоциональное спокойствие и просто спокойно отвечать, Мы зачастую, кто-то нас зацепит, мы уже как спичка воспаляемся, да? А тут Христос. Сначала мы спокойно, мудро, но спокойно. Не давая возможности дьяволу как-то почувствовать свою победу. И это очень важно. И вот сегодня мы вспоминаем события Голгофы. События Страстной недели. Когда Христос пришел на эту землю. И вот это был такой апофеоз, конец, вот этот момент, когда должно было случиться то, для чего он пришел. Знаете, вот могло бы сорваться, да, вот чисто с человеческой точки зрения. И дьявол надеялся, что вот что-то не получится, где-то не выдержит, да. Это было самое тяжелое, что только может быть вообще на Земле, на нашей планете. Самое сложное состояние кого-либо из живых существ, в котором пребывал в это время Христос. И он устоял. Устоял почему? Потому что полностью доверился Богу Отцу. У него рядом стояли сонмы ангелов, которые в любую секунду могли бы вмешаться. И вполне возможно, что он их видел даже, или, по крайней мере, понимал, что они есть. В любую секунду его можно было снять с креста, и все его страдания бы прекратились. Но была бы нарушена воля Божья, и все было бы зря. Дьявол хотел, чтобы так случилось. Он подбивал Христа к тому, чтобы это случилось. Чтобы Христос проявил слабинку, сорвался. Но он этого не сделал. Знаете, мы люди, и мы проявляем слабость, проявляем слабинку. Но есть эталон для нас, эталон Христос, который этого не делал. Который всегда все доводил до конца. И для нас это пример того, как мы должны поступать. Как мы должны жить? Что мы должны делать для того, чтобы радовать Христа, чтобы следовать за Ним? И чтобы жертва Христа не была напрасна. Вопиющая несправедливость, которая произошла на Голгофе, она не перестала быть несправедливостью. Потому что справедливо нас, людей, нужно наказать по справедливости. Потому что плата за грех – смерть. Это по справедливости. Но Божья несправедливость по отношению к нам проявляется в том, что справедливость была заменена на такое понятие, как милость. И это смогло быть только потому, что была проявлена категорическая несправедливость по отношению к Христу. Он взял на себя наши грехи и болезни, а мы думали, что он был истязаем, наказуем. Грех мира был на нем. Сегодня мы вспоминаем Голгофу. Сегодня мы вспоминаем пролитую кровь и ломимое тело Христа на кресте. И это действительно было очень тяжелым испытанием. Но это стало тем радостным для нас событием, которое нас спасает. Но здесь объединены два состояния. Радость и печаль. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, говорит Христос. И для того, чтобы мы об этом помнили, для этого Христос поручил нам каждый раз выполнять эту великую заповедь. Заповедь причастия, заповедь Евхаристии, заповедь Вечери Господней. Когда мы, вкушая хлеб и вино, вспоминаем о тех страданиях и тех испытаниях, которые прошел и испытал Христос. Незаслуженно Он был казнен на Голгофе для того, чтобы нам дать жизнь. За нас. Каждый из нас должен был бы быть там. Вот это вот осознание, оно должно к нам постоянно приходить, и когда мы вспоминаем о страданиях Христа, мы должны представить себе, а ведь я был, должен быть там. Ведь это же крест приготовлен для меня. А он меня в стороночку отводит и говорит, я вместо тебя. И после этого мы дерзаем не слушаться Бога. И после этого мы дерзаем спорить с Богом. Навязывать Богу, пытаться свою волю, свои желания, свои цели. Бога отставлять в сторону. Боже, подожди, ты тут постой, а я лучше вот сейчас этим займусь. Я сам. Знаете, вот у ребенка есть такой период, когда он до определенного возраста вырастает, и там где-то иногда год, иногда полтора-два года, и он говорит, я сам. Ему кажется, что он все может, ему кажется, что он все в состоянии сделать, и чаще всего в этот период бьется посуда, если родители неаккуратно ее поставили, оставили. Вот, ребенок себе может тоже увечья причинить, если доберется там до каких-нибудь ножей или там до электрической розетки или еще до каких-то опасных моментов. Так вот, для Христа мы, вот эти вот младенцы, которые постоянно пытаются говорить «я сам», ничего не способны сделать толком. Конечно, мы уже взрослые, конечно, мы уже большие, мы уже можем многое. Мы уже такие умные, мы такие уже состоятельные, состоявшиеся, да? А перед Богом мы вот эти вот младенцы, которые бегают и говорят, я сам. И Богу только приходится подбегать и нас охранять и защищать от того, чтобы мы что-нибудь не разбили или себе чем-нибудь не навредили. К сожалению, мы это часто не понимаем, и мы думаем, что мы очень многое можем. Но многое мы можем только потому, что нам Бог дает для этого возможности. Бог дает нам для этого потенциал. И если мы действительно что-то смогли, то не наша заслуга в этом. В этом заслуга Бога, который дал нам, который открыл нам. Открыл нам силы, возможности, предоставил нам тот потенциал, который мы можем реализовывать. Да, но это все от Бога. Поэтому наша задача брать пример с него. А он царь кроткий. Так давайте будем. Давайте будем слушаться Бога и волю свою усмирять, а волю Божью выполнять. Вспоминать о страдании и смерти Христа для того, чтобы еще и еще удостовериться в том, что для нас сделал Господь и как мы можем быть ему за это благодарны.